Проект Литрес-чтец. Макс Волх. Слизни. Читает Сергей Гусаков. Глава первая. Дачный домик. Если ваша жизнь тесно переплетена с миром мистики, то будьте готовы к тому, что однажды получится встретиться с ним лицом к лицу. Неважно, верите вы в ожившие кошмары или уверенно стоите на позициях скептицизма. Мощная сила потянет за собой в глубины неизведанного, откуда вырваться будет практически невозможно. Именно такая встреча произошла со мной всего несколько недель назад. Тайны этой истории не отпускают мой разум, и я решил описать их, чтобы разобраться в странных и необъяснимых событиях, которые на первый взгляд выглядят как цепочка совершенно случайных совпадений. По крайней мере, поначалу мне казалось именно так. Но чем дальше продвигалось мое неофициальное расследование, тем сильнее становилось чувство, что мной, словно куклой-марионеткой, управляет невидимый взгляду опытный кукловод. Я честно пытался найти логические объяснения событиям, но сейчас все больше склоняюсь к версии, что причиной стали разумные существа, о которых человечеству еще неизвестно. Прежде чем сделать окончательный вывод, необходимо детально изучить факты произошедшего. Ведь для правильного анализа гораздо удобнее видеть текст перед собой. Все началось вполне безобидно. Одним летним днем, в самом начале июня. Я как раз закончил писать книгу, и чтобы освободить мысли от вдоль и поперек перечитанного сюжета, отправился на вечернюю прогулку в парк. Впереди еще предстояла финальная редакция рассказа, но приступать к ней нужно только на свежую голову. Неспешно идя по главной аллее, я любовался теплыми лучами заходящего солнца, которые окрашивали небо в оттенки золота и пурпура. Внутренний голос заглушало мелодичное щебетание птиц, скрывавшихся где-то среди ветвей вековых сосен. Легкий ветерок приятно освежал лицо, расслабляя напряженные от вычитки текста мышцы. Впереди раздался озорной смех и веселые крики детей, играющих на площадке. Деревянный городок имел вид старинной крепости, четыре высоких башни с горками, которые соединялись между собой подвесными мостами. Рядом, на удобных просторных качелях, отдыхали молодые родители, которые присматривали за своими малышами. Семейные прогулки – дело хорошее, только очень шумное, а мне хотелось отдохнуть в тишине, и поэтому я свернул с широкой дорожки на небольшую тропинку. Пройдя немного по пружинистому иглишнику, вышел к маленькому живописному пруду, местной достопримечательностью которого были два белых лебедя. Устроившись на скамье неподалеку, я долго любовался природой. Птицы плавно скользили по зеркальной глади воды, величественно приближаясь к берегу, будто принимая каждого гостя парка с царским достоинством. Рядом с ними, беспокойно хлопоча, мельтешили озорные утки, чьи резвые движения создавали забавный контраст спокойствию белоснежных красавцев. Мне тоже досталась доля птичьего внимания. Хотя вскоре поняв, что угощение от меня ждать бесполезно, они уплыли прочь.
«О, привет! Вот это встреча!»
Вырвал меня из этой идеалистической атмосферы мужской голос. Обернувшись на звук, я увидел Вадима. Веселый, спортивный парень, с которым я несколько лет назад познакомился в тренажерном зале. Как оказалось, он большой фанат фильмов ужасов, а когда узнал, что я пишу рассказы в этом жанре, то попросил скинуть ему мои книги. Представьте мое удивление, когда он нашел в них несколько несостыковок. Уже позже я узнал, что он полицейский, и цепкий взгляд к деталям – это навык, выработанный годами службы. С тех пор я часто прошу его проверить мои истории перед публикацией. Широко улыбнувшись, я поздоровался в ответ. «Привет, дружище! 1000 лет не виделись!» Он подошел, присел рядом и в привычной манере начал дружеский допрос.
«Ну давай, рассказывай, как ты? Как книги? Что-то давно ничего не присылал».
Пока зомби тему отложил и перешел к мистике,
А ты вроде не очень любишь этот жанр. Но если интересно, могу скинуть. У тебя что нового в жизни?» Перевел я разговор, предпочитая больше слушать, чем говорить. Он немного растерялся. «Даже не знаю, с чего начать. Мы ведь года два уже не виделись, а в переписках чисто по книгам общались. Повысили меня. Теперь я не участковый, а следователь. Много, кстати, интересных историй могу рассказать тебе на заметку. Но ты только имена меняй, а то мало ли что». «Давай как-нибудь в другой раз. Хочу отдохнуть немного от страшилок. А уж тем более от настоящих». Вежливо отказался я. Вадим глубоко выдохнул. «Понимаю. Я дело одно запутанное расследую. Сижу в кабинете, пытаюсь разобраться с мотивами преступления, но никак не выходит. И чувствую, аж мозги кипят. Тут майор заходит, посмотрел на меня и посоветовал пойти на улицу проветриться. Между делом сказал, что когда ему тяжко, он сюда приходит, природой любуется и успокаивается. Так что я типа приказ выполняю, а потом домой пойду». «А что сразу не пошел? Такой круг делать? Ты же в другой стороне живешь», — удивился я. «Но я подумал, а вдруг и вправду поможет? К тому же мы с семьей неделю назад переехали. Помнишь садовое товарищество «Колос»?» — спросил Вадим. «Да, конечно. Оно же в 20 минутах ходьбы от моего дома. Да и отсюда недалеко», — подтвердил я, не понимая, к чему он ведет. «Я в том году крайний участок купил. 7 соток. Дом построил, сделал отдельные ворота с личным выездом на дорогу. Провел отопление, газ, а электричество и так было. Сейчас как раз перевожу в статус жилой. Дороговато, конечно, все обошлось, но намного дешевле, чем готовы купить». «О, поздравляю!» — искренне порадовался я за друга. «Самое обидное, знаешь что? Недавно услышал, что соседний участок продают практически даром. Это, конечно, со слов охранника нашего, а он любитель пригубить и приукрасить. Я полночи не спал и думал о расширении территории, но понял, что не вывезу. И так весь в кредитах погряз с этой стройкой. Но 7 соток — это уже немало. Тем более место такое шикарное». Попробовал я успокоить друга. «Тот согласен. Природа, тишина и от города недалеко», — подтвердил мои слова Вадим. В тот момент я немного позавидовал ему белой завистью. Мой дом находится в частном секторе черты города, где постоянный шум машин, а вот там заканчиваются дачи и начинается густой сосновый лес. Мы с семьей часто в нем собираем грибы и просто гуляем, наслаждаясь свежим воздухом, пением птиц и даже однажды видели живого зайца. Люблю я природу, и та местность мне очень нравилась своей чистотой. Плюс ко всему я давно мечтал о русской баньке из деревянного сруба и небольшом прудике прямо на участке, чтобы разводить карпов и карасей. Этими мыслями я поделился с Вадимом. «Слушай, а что если я куплю этот участок?» Он обрадовался и поддержал мою фантазию. «Так давай, соседями будем, чаще встречаться и семьями дружить. Я завтра узнаю у председателя товарищества номер телефона владельца участка и перешлю тебе». Мы еще немного повспоминали былые деньки, посмеялись над нашими общими историями. Я все же рассказал идею про баню и пруд, которую Вадим всецело одобрил, после чего мы попрощались и разошлись. Дома я обсудил покупку дачи с супругой, заранее подготовив массу аргументов в пользу своей задумки. Но, к моему удивлению, они не потребовались, ведь любимая сразу согласилась. Наверное, мне стоило обратить на это внимание, ведь обычно она не склонна вот к таким спонтанным, необдуманным решениям. Но я так обрадовался, что совершенно не придал этому значения. Перед сном я снова представил баню и ровную гладь воды моего небольшого пруда. С этими мыслями и погрузился в сладкий сон. Вадим выполнил свое обещание и уже ближе к обеду следующего дня прислал сообщение с нужной информацией. «Геннадий Васильевич, далее номер телефона и подпись. Готовлю удочки и снасти».
Поблагодарив друга за оперативность ответным письмом, я решил не откладывать звонок на потом, а сразу выяснить точную цену и состояние участка. Сплетням пьяного сторожа особой веры не было. Но в этот раз он не подвел с информацией, и фраза практически даром очень точно описывала реальную выставленную цену в 300 тысяч рублей. Я ожидал услышать сумму раза в три дороже. Не привыкший к таким подаркам судьбы, сильно удивился. Подсознание кричало, что есть силы. «Халява! Взять! Взять!» Сознание же, в свою очередь, утверждало, что просто не может хороший участок возле дороги столько стоить. Чтобы узнать правду, мне нужно было увидеть все своими глазами. Мы договорились встретиться ровно через час после нашего разговора возле центральных ворот садового товарищества. Мне удалось расслышать в интонациях голоса Геннадия Васильевича что-то знакомое и слегка неприятное. Но вот где именно я сталкивался с подобным, никак не мог вспомнить. Не спеша допив кофе, я собрался и пешком отправился к нужному месту. Все это время отчаянно прокручивал его немногочисленные слова у себя в голове, пытаясь понять, что именно меня так беспокоило. Но как только появлялось слабое ощущение близости к разгадке, она молниеносно ускользала от меня в неведомом направлении. И факт того, что я не могу сладить со своими мыслями, меня немного пугал. Через 20 минут я уже подходил к центральным воротам сада, но около них меня никто не ждал. Вместе с этим пришло осознание, что даже не представляю, как выглядит Геннадий Васильевич. Когда я остановился у самой калитки, то увидел возле сторожки троих мужчин пенсионного возраста. У одного из них было раскрасневшееся лицо, а его тело слегка покачивалось, словно тростинка на слабом ветру. На плече красовалась красная повязка с надписью «Сторож». Естественно, всего слова я не видел, но фантазия дорисовала спрятанные от моего взгляда буквы. И в купе с рассказом Вадима о пристрастии местного блюстителя порядка к спиртным напиткам я понял, что это за человек. Второй мужчина был по 2 метра ростом и слегка полноват. Внешне он напоминал мне великана из фэнтезийной книги про мальчика, который выжил. Вот только его простенькая клетчатая рубашка и спортивные штаны не очень подходили к блестящим в солнечном свете черным туфлям. Я решил, что выродился он так явно не для того, чтобы в земле ковыряться. Возможно, это местный председатель садовничества. Плюс ко всему, у человека такого телосложения голос должен быть грубый и басистый, а у Геннадия Васильевича — тихий и скрипотцой. Таким как раз мог обладать третий участник их группы — худощавый, седой небольшой бородкой и грустным пустым взглядом. Сопоставив вид этого старика с голосом Геннадия Васильевича, я наконец-то вспомнил, где слышал подобные интонации. Это было еще в подростковом возрасте. Картинки сами ожили в подсознании, перемещая меня в далекое прошлое. Тогда ко мне пришел один мой знакомый. Очень странный парень неформального вида, предпочитающий одиночество шумным компаниям. Я несколько раз пытался познакомить его с моими друзьями, но он все время отказывался, находя неправдоподобные отмазки. Да и со мной он тоже редко общался. Мы больше здоровались просто и расходились каждый по своим делам. И вот тут он сам пришел ко мне в гости. Причина визита оказалась весьма печальной. Умер его лучший и единственный друг, а поговорить об этом несчастье было не с кем. Что сказать, такова плата одиночества. Я выслушал, посочувствовал. Парень вроде бы уже собрался уходить, как вдруг замер возле двери. Повернулся ко мне и, показывая на руку, сказал: «У меня червяки под кожей. Видишь, шевелится». Этот вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я и вправду посмотрел, лишь потом поняв, насколько это глупо. Скорее всего, стресс от потери друга слишком сильно повлиял на его психику, выдавая вот такие галлюцинации. Как именно стоило поступить в сложившейся ситуации, я не знал. И принял решение подыграть ему, но постараться убедить, что это лишь фантазия. Сделав заинтересованный вид, внимательно рассмотрел его руку и вынес свой вердикт.
Там точно никого и ничего нет. Слушай, это все стресс. Тебе бы поспать немного». Он ничего не ответил, а лишь посмотрел на меня именно таким пустым и безразличным взглядом. Я тогда будто прочитал его мысли. «Не веришь? Никто не верит. А вот друг бы поверил, но его больше нет». Хорошо, что этот парень ничего страшного не натворил, а действительно пошел домой. Через какое-то время до меня долетел слух, что его положили в психиатрическую лечебницу. Вроде даже вылечили, но лично я его больше никогда не видел и, скорее всего, не встречу. Ведь из своего родного города я уехал и бываю там довольно-таки редко. Вот и у Геннадия Васильевича был такой голос и взгляд. Потерянный и отрешенный. Открыв нехитрый замок на калитке, я зашел внутрь и направился к Троице, чем и привлек их внимание. «Здравствуйте, уважаемые! Не подскажете, где мне найти Геннадия Васильевича?» Сразу перешел я к делу. Мужчины поздоровались со мной нестройным хором, а тот, кого я и подозревал, продолжил.
«Считай, что уже нашел. Это я. Ты участок посмотреть? Тогда пойдем, глянем».
Несколько метров мы прошли в тишине, а потом Геннадий Васильевич спросил.
«А ты откуда узнал, что я участок продаю?»
«Мне друг сказал. У него здесь тоже дом, а ему сторож». Объяснил я цепочку сарафанного радио.
«Ох уж этот сторож-болтун. Ай да Толик. Что услышит, все растрезвонит».
Пожаловался Геннадий Васильевич. Пухлого мужчину, кстати, я тоже определил правильно. Председателя звали Семен, и, судя по тому, как о нем отзывался Геннадий Васильевич, отличный мужик, который не просто просиживает штаны, а действительно всем тут управляет. К его заслугам были приписаны замена водопровода и подключение электричества в каждом домике. Многие люди, благодаря этим удобствам, на лето начали переезжать из своих душных квартир жить сюда, что в свою очередь снизило количество краж. Только меня насторожило то, как он на меня посмотрел, будто мы уже когда-то были знакомы. Чуть впереди показался дом Вадима. Я узнал его, потому что мой друг показывал фото, когда хвастался. Потом взгляд переместился на соседний участок. Старенький забор из гнилых досок. На территории высоченная трава, и посреди этих зарослей покосившийся на бок деревянный домик. Мысленно я представил, какая огромная работа меня ожидает. Но мы прошли мимо, и, минуя дом Вадима, остановились у высокого забора из профлиста коричневого цвета. Угловой участок располагался таким образом, что с одной стороны был выход на дорогу, а с другой прямиком в лес. Геннадий Васильевич открыл калитку и с видом гостеприимного хозяина сказал:
«Заходи, осматривайся, я тут подожду».
Эта его фраза меня слегка насторожила.
«Может, вы мне сами все покажете?» «Нет», — решительно отрезал он, сделав шаг назад, будто испугавшись моего предложения. «Я тебе доверяю, смотри. Если понравится, то забирай».
«Хорошо», — согласился я и зашел внутрь, оставив хозяина ожидать возле калитки. Вся эта сделка выглядела крайне подозрительной. Низкая цена, категорический отказ Геннадия Васильевича войти на территорию. Казалось, что меня хотят обмануть, и мысли об этом постоянно крутились в голове. Но сколько я не искал подвоха, никак не мог его найти. А вот то, что я увидел внутри, вообще выбило меня из колеи. С правой стороны стоял старенький деревянный домик, которому из-за зарослей даже подойти было невозможно. А вот слева хороший одноэтажный блочный дом с крышей, пластиковыми окнами и дверью. С улицы от деревянного столба к новому дому тянулся электропровод. Осталось обшить или зашпаклевать, сделать внутреннюю отделку, заезжай и живи. Даже при условии, что все это делалось своими руками, только на материалы уже вложено больше миллиона. Дверь нового дома оказалась заперта, но через окно я увидел инструмент, разбросанный на полу, будто строителей только что выгнали. Участок был заросшим,
Ни тропинок, ни примятой травы, как будто в последнее время сюда никто не заходил.